Добрый день, это подкаст «Брессон молчит». Меня зовут Илья Пилипенко, рядом со мной
Артём Лежепёков.
И мы сегодня будем говорить о том, что волнует нас. Какое-то время мы занимались фотографией и какое-то время назад поняли, что мы находимся в некотором тупике, мы не понимаем, где место того, чем мы занимаемся, что вокруг. И нам хотелось разобраться в этом, поговорить друг с другом и, может быть, еще с кем-нибудь. И выяснить, что же такое фотография и отвечает ли она на те вопросы, которые волнуют нас сейчас. Как всегда хочется, чтобы был какой-то авторитет, который может сказать и ответить, как правильно, как нужно делать, как нужно жить, как нужно поступать, что такое хорошо, что такое плохо. Но, к сожалению, таких авторитетов нет. И отчасти этим оправдывается название нашего подкаста. И поэтому мы попробуем дальше двигаться сами, разбираться на ощупь, что нас волнует.
В какой-то степени это записанные разговоры на кухне, то есть это, часто это то, что мы обсуждали ранее, так или иначе, в какой-то неформальной атмосфере, но сейчас мы решили немножко переосмыслить то, о чем говорили раньше. И первой темой нашего подкаста станет фотография и пропаганда. Вся история фотографии, или почти вся, так или иначе, связана с пропагандой, либо ее обвинением в ее пропаганде. Ну, может быть, за исключением самой первой картинки, которую там получил Ньепс. Он тогда вряд ли про это думал и ставил перед собой какие-то задачи подобного рода. Ну, тема сложная, потому что она напрямую связана с документальностью, как, не знаю, свойством фотографии, которая предполагает, что все, что фиксирует камера, это является якобы, по крайней мере, так считали долгое время, некой правдой, соответственно, если это... Ну, правда, значит, фотографию можно использовать как инструмент доказательства чего-либо.
Мне кажется, что тема как раз очень простая, и первое, что приходит на ум при слове «фотография» и «пропаганда», при произнесении этих слов одновременно, это то, что, ну да, фотография используется в пропаганде. О чем тут еще говорить? В чем тут вопрос? Фотография, как любое другое средство влияния на умы, используется в... Использовалась в пропаганде всегда, как и кино, как и литература, как и музыка в меньшей степени, хотя и музыка тоже. Но поэтому о чем мы тут, что нового мы можем тут сказать? Мне вот это не очень понятно, если честно.
Ну, я не думаю, что мы можем сказать, что за новое. Скорее, мы можем говорить о каком-то воздействии пропаганды. Можно ли его как-то ее уменьшить, само себе воздействие? Вообще, есть какие-то пути как-то уменьшить, в принципе, все средства передачи информации или, там, не знаю, способы передачи, как-то уменьшить их воздействие на человека, чтобы он воспринимал не как какую-то правду, а относился к этому критически. Но, боюсь, с фотографией есть проблема, потому что, ну, подавляющее большинство людей, да, не знаю, что далеко ходить, в принципе, подавляющее большинство фотографов все-таки воспринимает ее как способ передачи некой правды. Я думаю, что есть какие-то сложности. И мне кажется, что по большому счету попытка разоблачить это, ну, не саму правду, а как использование фотографии как способа доказательства чего-либо, пытаться сделать так, чтобы человек все-таки задумывался и не верил однозначно, ну, может уменьшить само по себе воздействие.
А мне кажется, что все немножко по-другому. Вот я недавно смотрел фотографии Бориса Савельева, и человек снимал, начиная там с конца 60-х до там последнего серии на сайте, датированной 2016-17 годами, и в нем нет никакой пропаганды абсолютно. То есть ты видишь советские улицы, свет, цвет. Его интересовало всегда какие-то, ну, какие-то штуки, которые, в общем, из которых состоит фотография, из цвета и формы. И поэтому к нему, вот к его фотографиям, никакое пропагандистское использование невозможно, его фотографии. И мне кажется, что корень проблем лежит в том, что в самой фотографии фотография ни плоха, ни хороша. В фотографии нет никакого пропагандистского посыла, как в самом изображении. А пропаганда ее делает, скорее, ее интерпретация, подпись и так далее. Просто есть фотографии, которые возможно интерпретировать, а есть фотографии, которые интерпретировать абсолютно невозможно, и они остаются в границах, собственно, чистого искусства или фотографии. И поэтому зачем же нам, зрители, как-то ограничивать и предупреждать, что, дескать, давайте относиться к изображениям осторожно, потому что это, может быть, пропаганда вами манипулирует. Просто сама фотография, она ни плоха, ни хороша. Она как бы... Это как музыка. Там, не знаю, музыка гимна, она ни плоха, ни хороша. Или там музыка каких-нибудь немецких маршев ни плоха, ни хороша, но как только мы узнаем, что под эти немецкие марши гестапо мучили людей, мы по-другому слушаем эту музыку. Мы не можем спокойно воспринимать. Вопрос в том, что все, что мы называем пропагандой фотографии, все как-то не имеет отношения к самому искусству фотографии, к самому... Ну, фотография – это же... Ну, это способ получения изображения с помощью камеры. Способ получения какого-то образа. Фотографию интересует образ, а не смысл этого образа. А вопрос интерпретации – это как раз к пропаганде. Это первое, что я хочу сказать. А второе, что, например... Любимые, я знаю, что любимые тобой ФСА.
Ну, они скорее не любимые, но скорее уважаемый вклад.
Да, ну хорошо, да. Уважаемые тобой истории,
да, да.
Люди, которые входили в это фотографическое сообщество. Угу. Прям, ну, в частности, Доротея Ланш говорила, что занимается пропагандой, и пропаганда — это классно.
И ничего там плохого нет.
И ничего там плохого нет, но при этом она великий фотограф. Она сделала офигенные образы, которые вот на нас по-прежнему влияют. Мы не знаем контекста, мы видим, не знаю, вот, ну, там, какую-нибудь любую ее фотографию, какие-нибудь переселенцы-фермеры, и мы вообще не знаем контекста, проникаемся этому, потому что это очень мощное изображение, это мощный образ. И нам все равно.
Но ты сейчас говоришь о том, что пропаганду можно использовать как во благо, так и во зло, по идее. Потому что пропаганда, как ее понимала Доротея Ланг...
Нет, я хочу сказать другое. Я хочу сказать, что пропаганда и фотография — нет вообще такой проблемы.
Пропаганда... Но тогда это проблема восприятия. Или использование.
Это проблема использования. Пропаганда использует в своих целях все, что угодно.
Но я вот тут с тобой не соглашусь, потому что когда ты говорил, конечно, о чистом искусстве, ну, наверное, да, ты прав в том плане, что если ты снимаешь игру света на асфальте, то очень сложно придать какой-то пропагандистский смысл. Но даже здесь можно его найти. Если асфальт красивый и не выщербленный, можно говорить о том, что он красивый и не выщербленный, это прекрасная дорога. А если там есть одна хотя бы ямка, можно пожалеть и сказать, что вот он, плохая ямка, и вообще это, ну, какая-то проблема, и можно так или иначе использовать и интерпретировать. Ну, то есть, ну, конечно, такая фотография потенциально имеет меньше возможности для интерпретации, но до сих пор она остается. То есть, мы, ну, как бы, очень сложно утверждать. Плюс еще контекст, то есть, я не знаю, ты снимаешь стену дома, которая там оштукатурена прекрасно, указываешь год автора, и можно предположить, что там, в этот период времени все люди жили в прекрасных домах, и все было хорошо. Как бы более-менее однозначно, да, если это правильно подвести. Или наоборот, ты можешь снять лачугу, соответственно, можно при правильном подходе показать совершенно обратную картину.
Так это, ну, это всегда тогда предмет интерпретации.
То есть, ну, вот это, кстати, важный момент. Пропаганда
в подписи, а не в самом.
Ну, то есть, это важный момент, что мы от этого никуда деться не можем, и... По большому счету виновата не сама фотография, не сама по себе, как изображение, а предмет интерпретации ее как неким, условно, художником, не знаю, автором, не знаю, интерпретация редактором, интерпретация политтехнологом, да, мало ли кто может интерпретировать, да. Но также есть проблема интерпретации зрителя. То есть задача, по большому счету, в том, чтобы подготовить зрителя к тому, что интерпретаций может быть много. Что та интерпретация, которую ему предлагается, не является окончательной, не может утверждать, не может быть, условно, некой последней правдой. То есть подготовить ему к тому, что он должен сомневаться. Тогда в какой-то степени может появиться такая, не знаю, потенциальная сигнальная система, что я смотрю, но я не верю там напрямую, что там не утверждает, но как бы что-то чувствую. Но это, даже эти чувства я не могу воспринимать однозначно как некую правду. То есть это всегда предмет некоего спора, в том числе и для зрителя. Но проблема в том, что чаще всего этого не происходит, зритель воспринимает достаточно очевидно то, что ему хотят преподнести, или если он не воспринимает, то он просто остается неудовлетворенным и, в принципе, отказывается воспринимать. То есть он хочет, чтобы ему все это рассказали. Например, не знаю, если уж ты заговорил про нацистскую Германию, в 1938 году нацисты провели выставку в Мюнхене под названием «Вечный еврей», ну или, я думаю, что в их интерпретации «Вечный жид», на которой были там представлены, к сожалению, не так просто было найти, что там было конкретно представлено, но это было в массе, видимо, фотографическая выставка, но, видимо, там были какие-то тексты и графические материалы, ну там, разоблачающие так или иначе еврейский народ, не знаю, предполагая о том, что это некая низшая нация, ну, в общем, развивая откровенно ненависть к евреям. Эту выставку там посетило в то время там, что 4 миллиона там, 300 тысяч человек. Там она была в Мюнхене и в Австрии, и в Германии, в Австрии позже. Но это такое вот прямое употребление. Если, наверное, посмотрите фотографии, я там чуть-чуть нашел. Они, в принципе, ни о чем не говорят. Это просто фотографии, ну, там, ну, наверное, очевидно, что да, там какие-то евреи, там есть праздник и так далее, но сама по себе коннотация, одно только название предполагает о том, что они виноваты. Но это как способ манипуляции, и ненависть возрастала. То есть, что можно сделать, чтобы люди не воспринимали это вот так, чтобы это перестало работать, либо это не работало так мощно?
Мне кажется, что, во-первых, чтобы понять, что изображено на фотографии, надо на нее внимательно посмотреть и попробовать отрефлексировать свое собственное впечатление от этого изображения. И тогда все будет понятно. А во-вторых, фотографии точно ничего не нужно делать против пропаганды, потому что, мне кажется, вот этот шлейф, что фотографии, пропаганда, знак равенства между ними, он тянется из былых времен, потому что сейчас есть гораздо более действенные средства пропаганды, я не знаю, тоже телевидение, гораздо более точнее и эффективнее работает на пропаганду. То есть фотографии сейчас никому не интересны. И, ну, в этом смысле. То есть есть более мощные средства. Вопрос, ну вот по поводу этого примера, я не знал, интересно. По поводу этого примера про выставку, мне кажется, что тут ничего не сделаешь, то есть тут вопрос не к фотографии, а вопрос к вообще восприятию человека и идеологии. И это вообще выходит за рамки темы нашего канала. Мы все-таки про фотографии. Я просто хочу сказать, что сейчас фотографии, как совсем недавно, кстати. Еще в начале 90-х или в конце 80-х фотография значила именно как какой-то, ну, инструмент идеологии. Какой-нибудь фотография человека, останавливающего танки на площади Тяньаньмэнь в Китае, которая безвестная фотография. Это же была такой символ сопротивления тоталитаризму. А сейчас ты снимешь эту фотографию, и она будет восприниматься совершенно по-другому. Она будет восприниматься, как какой-то странный чувак вылез под танк. Наверное, это самоубийца.
Ну, может быть, просто вектор условно пропаганды меняется. Ну,
то есть нет, просто пропаганды стали другие инструменты. Мне просто кажется, что фотографии в набор актуальных инструментов, эффективных инструментов пропаганды уже почти не входят. Но в нашей стране все чуть-чуть по-другому. Например, вспоминая выставку, о которой ты мне рассказывал недавно, про один день жизни России.
России, да.
России, которая, в общем-то, ну, сама идея упирается, наверное, на один день жизни СССР. А один день жизни СССР – это тоже не оригинальная идея. Один день жизни Великобритании был, один день жизни Индии, даже жизни Австралии был. Ну, как бы сама идея, в общем-то, наверное, была хорошая. Показать непредвзято один день большой страны с помощью фотографии. Просто сейчас с помощью фотографии это не показывается никак. Потому что, фотография перестала быть средством массовой информации. Она не перед... Ну, это не самое главное ее свойство. Она может передавать впечатление автора, она может создавать какой-то художественный образ, она может задавать какие-то вопросы к обществу или так далее, там, не знаю, концентрированно выражать какую-то философскую идею. Все что угодно. Но средством информации она перестала быть. Мы не воспринимаем фотографию. Я сейчас говорю как обычный зритель. Вообще, там, дядя Вася с третьего этажа. Так вот, дядя Вася с третьего этажа не воспринимает фотографию как средство массовой информации. Он видит картинку, а средство массовой информации для него телевизор или интернет. И поэтому сама идея сделать такую выставку, повторить по форме предыдущей, когда фотографии там, когда была выставка «Один день жизни СССР», фотография была как раз информация. Люди делали ее для того, чтобы показать, как живет СССР. Ну, хотя бы на словах. Понятно, что там было то, что можно было показывать, то, что нельзя было показывать. И это все, конечно, было идеологически выверено. И точно, ну, имело какой-то пропагандистский посыл. То теперь смысла в этом вообще никакого нет. Можно сделать было просто 10 ярких образов страны. Абсолютно безотносительно того, безотносительно вообще какой-то оценки.
Ну, я тут с тобой не соглашусь, потому что ты упускаешь такую вещь, как условно свойство такое исторически использовать фотографию, да? То есть, например, сейчас, наверное, да, ты прав, ну, во-первых, сколько там людей посмотрит эту выставку? То есть, понятно, что в Германии там посмотрело 5 миллионов там за там, полгода, да, условно. А сейчас там, ну, не знаю, она посмотрит там 2000 человек, да? Ну, там.
Ну.
Примерно, да. В лучших условиях это оно будет 10 тысяч человек. То есть это, конечно, не массово, далеко, и вряд ли это воздействие имеет какое-то такое важное значение, но есть другая вещь. Через там 10 лет мы будем говорить о некой там прошедшей эпохе, допустим, вот, и на той, которая отражена в этих фотографиях, и подобная выставка или там, не знаю, проект будет условно таким репрезентативным. И более того, смотреть фильмы про этот период достаточно сложно, это занимает время. А так тебе достаточно использовать там 2-3 набора, сослаться на какой-то большой глобальный проект, и вот тебе репрезентация того времени в весьма очень ограниченном наборе кадров, но которая легко и ярко запоминается. Ну, там, я не знаю, то же самое, что сейчас делается, можно повернуть там историю про СССР. То есть понятно, что в СССР было куча... То есть там, не знаю, художественные фильмы, есть там документальные фильмы, нельзя сказать, что там у нас присутствуют только фотографии и там прочее-прочее. Но можно посмотреть на там историю СССР, как что это некое будущее, общество, которое стремится в светлое будущее. С одной стороны, да, мы это видим в фотографиях там официальных газет, источников, там ТАСС, агентство новости и что-то подобное. И совершенно другую картину мы наблюдаем, там, не знаю, в фотографиях какой-нибудь группы Трио, Соколаева, там, из товарищей, там, Тасмы, Щеколдина и прочее, да? Ну, то есть, и сейчас, в принципе, на основании этого строится некая иная идеология. То есть, это когда фотография, может быть, в тот самый момент особого значения не имеет, когда она сделана, но позже ее используют очень активно либо тот, либо иной лагерь.
Ну смотри, ну мы же знаем в контекст, когда возник этот проект там «Россия. Один день жизни России». И он никуда не денется, мы будем его знать по-прежнему, мы будем знать, что это фотография, которая прошла жесткий отбор, что не все, что люди снимали, и там представлено, и не все люди, которые хотели участвовать, там участвуют. Но вообще мы как-то погрузились немножко в обсуждение этого проекта, хотя не хотелось бы. Мне просто кажется, что ничего не исчезает. Если фотография существует, то она рано или поздно говорит сама о себе. То есть мы можем... Вот яркий пример группа Трива. Есть миллион разных пабликов всяких контактов. Там паблик там, «Как хорошо было в СССР». Там фотографии группы Трива. Там, типа, посмотрите, счастливые дети гуляют, заводы работают, все здорово. Там паблик «Этот ужасный совок». Фотографии группы Трио. Это любопытно,
да. То есть, опять же,
тоже контекст, те же самые фотографии.
Опять же, контекст, да.
Посмотрите, дети гуляют по лужам, грязные рабочие голодают. И это само по себе не умаляет значение каждой конкретной фотографии. Мы, как тебе сказать, мы возвращаемся к тому, к чему мы начали, что в пропаганду из фотографии делает подпись, делает какое-то ее использование. Сама по себе фотография, если мы смотрим на те же на фотографию, например, Трива, она нам говорит, сообщает своими средствами что-то другое. Композицией, не знаю, светом, выбором ракурса и так далее. То есть всегда мы видим за этим фотографа, его отношение. Опять, особенно уличная фотография, чем крута тем, что мы всегда видим фотографа. Мы всегда чувствуем человека, который, если она хорошая, по-настоящему большая фотография, мы всегда чувствуем человека, который стоял за камерой, который нажимал на кнопку. Когда, на что он среагировал. И в этом мы видим его отношение к происходящему. Ты можешь подписать любую подпись, но фотография тебе будет говорить, если внимательно на нее посмотреть, вообще про другое. Ты можешь подписать, что это как хорошо в стране советской жить, или там наоборот, какой ужас-ужас, но мы видим фотографии, вообще человек снимал совсем другое. Та же группа Трива, у них есть, наверное, к сожалению, не изданные, и, наверное, уже никогда не будут изданы такие рукотворные альбомы, которые они собирали из своих фотографий, и авторские, и каждый автор свои, и коллективные, еще в середине 80-х, 90-х, которые существуют в единственном экземпляре, и там есть такой альбом «Дом» называется. Он про детский дом. По-моему, все-таки это не Соколаев, а Трофимов. Я могу ошибаться, я давно не видел. Трофимов вместе с одним местным художником устроили в детский дом, после того, как их выгнали с завода, устроили в детский дом и проработали там воспитателями год. И снимали детей. Снимали, он рисовал. Гаврилов. Александр Гаврилов, художник. Он до сих пор жив. Очень классный художник. И, значит, фотограф снимал, художник рисовал. Из этого они сделали альбом. И, может быть, потому что это сами рисунки нас настраивают на какой-то, ну, сбивают вот эту документальность.
Угу.
Потому что мы видим, что это рисунок, это типа не настоящий, это неправда. А потом мы перелистываем альбом и видим фотографию тоже тех же самых детей. Таких. И, в общем, если... Короче, к этому может быть, вот к этому этот альбом можно интерпретировать и так, и по-другому. Как плохо живут несчастные дети, брошенные родители, вот у них все казенное, у них такие маленькие волчата, и все такое вот в глазах. И с другой стороны, как здорово, как государство
о них заботится.
Вот они гуляют, вот они их кормят, вот у них там какое-то развлечение, вот там. То все. Но при этом фотография вообще не про то. Фотография про то, что человек без семьи, без близких, по-настоящему близких людей, перестает быть... Ну, он что-то теряет, что-то такое по-большому, ну, такое основополагающее, человеческое. Не в смысле они все там становятся какими-то там преступники, асоциальными элементами. Это совсем не про это. А про то, что они лишены чего-то не просто там любви, заботы и ласки. А что... Ну, ты видишь, как будто не совсем людей, вот. И ты не сразу понимаешь, а в чем прикол? Ну, почему? Что на тебя влияет? На тебя влияет, что ты видишь, как будто людей, которые чуть-чуть по-другому. Это обычные дети, они также играют, но ты видишь, какие другие глаза, другие движения. И то, что они все одинаково пострижены, вот это все.
Ну, ты видишь, когда вглядываешься, это, ну, как бы отдельная тема, конечно.
Так и все. Любое вглядывание, короче, разрушает пропаганду в пух и прах.
Подожди, но вот это важный момент, потому что у нас сейчас нет времени на вглядывание. То есть, собственно, пропаганда этим прекрасно и пользуется. Но я вот к этому могу сказать одну такую вещь, что тебе не кажется, что автор становится очень часто неосознанно пропагандистом некой своей идеи внутренней, да? То есть, условно говоря, когда ты по тем или иным причинам выбираешь те или иные сюжеты, те или иные темы. Неважно, да, они могут быть хорошими, плохими, да. Но ты становишься, ты истинно веришь в то, что это важно показать. Как минимум, да, ты даже неосознанно просто не веришь, а снимаешь именно это, потому что тебе просто хочется. Но формально ты делаешь некий определенный выбор между черным, белым, серым, еще чем-то. То есть, там, не знаю, часто можно услышать всякие обвинения в сторону фотографов, что, например, почему ты приехал условно туда и снял мне вот это красивое, а вот это безобразное. Или наоборот, например, как я могу сейчас обвинить условно, как, с моей точки зрения, пропагандистские фотографии, почему он снял только красивое и ни в коем случае не показал безобразное. Но с другой стороны, человек приехал с таким настроем увидеть красивое. А другой человек приехал, ну, с каким-то иным настроем, да? Становится, то есть это как бы пропаганда, которая не, по большому счету, без коннотации, без текста, она, по, в принципе, неосознанно присутствует во взгляде фотографа. Что-то можно ли с этим сделать? То есть мне кажется, что с этим, в принципе, ничего невозможно сделать, это только изменить взгляд зрителя. То есть зритель не должен однозначно верить. То есть в идеале, когда он будет видеть некую сторону А, Б, С, и понимать, что их вообще множество. То есть проблема в том, что, как правило, зритель не смотрит на это как на то, что некий объект может выглядеть совершенно иначе в разных глазах, да, в разных объективах, да, и что, в принципе, некой единой правды не существует, и снимок не отражает эту правду, даже без текста.
Ну, мне просто кажется, что ну, правда, действительно, не существует, это всем давно понятно и ясно. Но при этом в твоих словах я слышу какую-то веру в то, что есть какая-то вот объективность, какая-то правда, что фотография что-то нам говорит.
Не, веры у меня нет. Точно. Не в этом. Вера в том, что ты как бы можешь ее. Зритель может воспринимать фотографии, но не как нечто стабильное, а как скорее как. Это процесс постоянного диалога и синтеза.
Да в том-то и дело, что в фотографии слишком много, много головы, много каких-то концепций, идей, не знаю, утверждений в правде. Фотография – это образ. И если мы будем, ну, если мы научимся его, ну, как-то воспринимать и тонко интерпретировать, то вопрос «правда или неправда» вообще отпадет сам собой. Там какая-нибудь живопись, не знаю, ну, какие-нибудь малые голландцы, это правда или неправда? Они про голландский быт эпохи Возрождения писали, или про что-то другое? Нам же сейчас интересно не только про быт посмотреть, как там они одеты, обуты и
что. Это вопрос количества источников, видишь? Ну, получается.
Ну да, нам интересно просто еще образ, это красиво. Это как-то эмоционально на нас воздействует. И фотография точно так же. И тут есть еще, конечно, просто мне кажется, что вокруг фотографии все время есть какие-то такие разговоры про правду. Вот сейчас модное слово постправда и постдокументальность, о чем мы, надеюсь, когда-нибудь еще поговорим, потому что мне совсем это непонятно, и мне интересно разобраться в этом. Но это все не имеет отношения к самой отдельной фотографии, к отдельной картинке. Вот я сейчас разговариваю с тобой и вижу у тебя на стене фотографию пьяного милиционера, снятую где-нибудь в 90-х годах. Я знаю, чья это фотография, автор, где это снято. Это, по-моему, Чекменев, Луганский. Да, в общем, пьяный чувак. И вот с точки зрения пропаганды это прям такой классный козырь.
Прекрасно,
да. Вот вообще согласен. Можно просто и с той, и с другой стороны их, дескать, как... Ну, в общем, каждый из нас может придумать очень какую-нибудь залихватскую подпись к этой фотографии, и это полностью изменит смысл. А в самой фотографии я вижу какого-то жалкого, беззащитного человека, который, в общем-то, не вызывает у меня какого-то отвращения. Хотя он
пьяный. А мне он даже приятен. Он такой же, как и мы.
Он милый дядька. У него какое-то доброе лицо. И Это не тот мент, который пугает, который пытает сейчас людей.
Совершенно верно, он абсолютно человечный.
Это не те менты, которые сегодня, например, сегодня, когда мы записываем этот подкаст, дали срок
по делу сети, да.
По делу сети какой-то лютый. Это не те люди, то есть единственный его грех, но он бухает.
Это ну, вообще, не... как бы это нормально, человеческое...
С точки зрения, да, это вообще не преступление. Ну, не... То есть, ну, я в нем вижу в нем человека. Это фотография про то, что чувак в погонах остается человеком. Это фотография, сделанная с любовью к этому человеку.
Абсолютно точно.
Абсолютно согласен. Несмотря на то, что наверняка Чекменев и сам этот человек говорил не снимаем, и, может быть, и не говорил. И сам Чекменев тоже наверняка думал, что, блин, наверное, как-то это не супер хорошо. Но в этом сама фотография говорит про какой-то... Про любовь, про близость к этому человеку. И вот это, если мы внимательно на нее посмотрим, это просто, не знаю, то, что разрушает любую пропаганду, любые наши пропагандистские мысли, просто...
Хорошо, могу я немножко тогда так переформулировать все, потому что, мне кажется, сейчас мы пришли к какому-то такому более-менее пониманию, что сама фотография, в принципе... не является пропагандой, но и не является пропагандой больше, чем что-либо остальное, как, собственно говоря, да? Ну, да, то есть как сама по себе, да?
Ну да.
Но мы, наверное, можем говорить о неких иных слоях пропаганды, то есть когда ее используют заведомо в целях пропаганды, ну, например, там можно привести много примеров, да, то есть это, как правило, коннотация и текст, то есть с заведомым желанием повлиять на зрителя, да? И второй аспект, что пропаганда в глазах смотрящего, то есть он уже изначально по определенным образом настроен и воспринимает, вот опять ту же самую фотографию, там, не знаю, милиционера, так или иначе. То есть кто-то может воспринимать, что это чернуха, и он позорит образ милиционера, а кто-то может воспринимать, допустим, как там, сейчас мы с тобой, что это очень человечный образ, да? И это проблема уже зрителя. Скорее всего, что со второй проблемой, в принципе, мало что можно сделать, она как бы относится к разряду какого-то просвещения, вообще к чему-то более сложному. Но с проблемой, когда фотографию заведомо пытаются использовать, ну, я думаю, это то, о чем нужно говорить и как-то все-таки минимизировать это воздействие. Ну, я не знаю, это пытаться сделать. Разоблачать, либо хотя бы даже не разоблачать, а пытаться противодействовать обратной точке зрения. Ну, то есть, например, если тебе говорят, что все время плохо-плохо, ну, покажи, что хорошо, и наоборот. То есть, грубо говоря, любая противная точка зрения балансирует оба взгляда, да, то есть она и в этом как бы есть некая идея. Я все-таки вернусь к проекту «Один день из жизни России», ну, потому что мне кажется, что это такой какой-то, ну, не знаю, яркий пример сегодня и сейчас, такой, потому что на него можно смотреть с разных аспектов. С точки зрения участника проекта, ну, условно, у тебя есть возможность запечатлеть что-то важное, не знаю, в твоей стране здесь и сейчас. И, в принципе, у тебя есть, я не знаю, чаще всего это какие-то фотографы, которые долго там, не знаю, не снимали ничего подобного. То есть, само по себе участие – это хорошо, да? А второе, там, им хочется, конечно, сделать это максимально, что называется, качественно, эффективно, вложить в это душу. И очень часто это фотографы, которые там, не знаю, проживали так или иначе в тех местах, которые они снимают. То есть у меня логика, я к чему подвожу, что логика пропаганды, то есть показать что-то лучше, заложено в самом проекте изначально. Если представить, что, ну, как бы, не знаю, мне предлагают показать некое место или осветить какую-то проблему, даже не проблему, а нечто такое абстрактное, причем на заданную тему, там, в определенный день, то, скорее всего, я подготовлюсь и постараюсь это сделать максимально хорошо и красиво, потому что, я часто очень люблю то место, где я проживаю, иначе я не решился бы, в принципе, участвовать. Как бы мне не хочется ударить грязь лицом. То есть, ты изначально немножко, ну, как бы настроен на то, чтобы это сделать на некой превосходной степени, да, и, то есть, критический взгляд уходит в сторону, да, или такой-то объективный. И это заложено в самой идее. Да, но вторая проблема – это то, под каким соусом это все можно подать. То есть даже если авторы на самом деле сделали абсолютно то, что они посчитали нужным, то есть это безотносительно того, но то, как это можно презентовать позже, более того, они это не контролируют, и можно посмотреть, как это презентуется, да, это, в принципе, мало чем отличается от образцов, там, не знаю, советской пропаганды. Максима Горького. Ну, то есть, в этом можно уследить некие заведомое желание показать что-то лучше. Не объективно. То есть, само по себе показать что-то лучше или иначе. И но у меня тут по этому поводу был спор, что, ну, скажем так, диалог с моим другом Сережей Трапезиным, который предполагал, ну, если у него не было, скажем так, у организатора проекта заказа сделать что-то лучше, но, значит, то, как он делает, это просто его взгляд на сегодняшнюю Россию. И, в принципе, да, наверное, он прав. Все, что можно этому противопоставить, это показать другую точку зрения.
Ну да. Но просто я не очень понял, ты призываешь к тому, что такие проекты не нужны, и это вредно, и...
Ну, это вредно, да. Потому что в них заложена сама по себе идея необъективности в самой концепции проекта, к сожалению. Ну, то есть это вот так.
Я, с одной стороны, с тобой согласен, потому что, ну да, когда тебе говорят «Один день в жизни России», ты сразу вспоминаешь другие проекты и понимаешь, в общем, о чем будет песня.
Нет, даже если не понимаешь, ты просто хочешь сделать хорошо на уровне того, как, ну...
Ну да, а что плохого сделать хорошо?
Ну, дальше немножко надо...
Ну, то есть, если ты живешь в каком-нибудь... Извини сейчас. Если ты живешь в каком-нибудь маленьком городе, ты фотограф, ты любишь фотографию, и тебе приступает предложение, чувак, поучаствуй в этом проекте. Ты подумаешь, здорово. Для тебя это какое-то, ну, какое-то другое, какое-то интересное дело. Ты хочешь красиво... То, что ты о чем ты говорил. Что в этом плохого? Если человек начинает снимать не, ну, что-то, не знаю, свою окружающую...
Нет, ну, дело в том, что перед ним не ставится некий такой реальный объективный выбор. Ну, то есть, и более того, он от него отводится. Ну, потому что...
В смысле выбор? Выбор, что снимать?
А, да, выбор, что снимать. А, как в самой идее, да? То есть, во-первых, предоставлены какие-то темы, с одной стороны. С другой стороны... Он понимает, что он будет показывать свое местечко, и, собственно говоря, его фотографии будут видеть его, не знаю, жители, там, его соседи, потенциально, да? А, то есть он не хочет напороться на эту критику, с одной стороны. Ну, то есть, например, ты можешь иметь критический взгляд, и это тоже обратная сторона. То есть, не знаю, ты можешь снять красивую вчера выложенную площадь плиткой, там, не знаю, центральную площадь города, вот только недавно ремонт. А можешь пойти снять там, не знаю, старый квартал, где все разрушается. И то, и другое само по себе, в принципе, когда показано то и другое, то, что-то одно плохо. То есть есть как бы одна сторона и другая сторона. А, но проблема в том, что чаще всего вот, подобная логика проектов, она отрицает критический взгляд. Вот и к чему подвожу. Ну, я уж не говорю про то, как это потом выставка собирается.
Да, и это как бы отдельная история.
То есть это уже когда автор не властен. То есть автор может сделать все, что угодно, как он посчитает нужным. То есть это не критика автора. Парадокс в том, что в данном случае автор не слишком-то владеет.
Слушай, то, и другое плохо по отдельности плохо, только в одном случае, если это фотожурналистика. Если мы говорим про фотографию, о чем мы говорили, про какое-то образное искусство, искусство создания и сохранения этих образов, то в принципе пофигу, где чувак снимет эту красивую фотографию, яркую, выразительную. На новой площади или в старом районе. Это первое. А второе, что же делать всем этим тысячам людей, тысячам любителей, которые живут в маленьких городках, хотят поучаствовать в чем-то большом и значимом, вместо этого им говорят, нет, это плохо, это пропаганда. Они сном не духом, не хотят просто снимать, им нравится, не хотят быть востребованы, не хотят, чтобы их услышали, увидели.
Ну, это правда.
И тоже другой, то есть это человек, который придумывает.
Я не обвиняю автора, на самом деле, авторов. Вот в чем парадокс. Да. То есть это проблема в том, что авторы являются, к сожалению, такими инструментом некого большего замысла, который они не контролируют. И, не, и более того, чаще всего не понимают, и даже когда участвуют, они не могут осознавать, в чем они участвуют. То есть это... Но другая проблема, поверь мне, там, не знаю, фотографы и фотографии, я не знаю, которые были сделаны там, тех же самых евреев представлены на выставке, какие-то, наверное, там были заказные, какие-то они просто использовали. Ну, я не знаю, я предполагаю. Но вряд ли там фотограф...
А какой выставки ты имеешь
в виду? Ну, вот нацистской выставки, разоблачающие евреев. Да, но их использование было совершенно иным. То есть, тут, конечно, есть еще проблема в том, что автор... в принципе, не может контролировать использование своих фотографий. То есть они могут участвовать в пропаганде без его воли.
вот это, наверное, последняя тема, которую мы обсудим в этой большой теме, в том, что фотография сама по себе как искусство, которое, ну, то есть, как искусство, произведения которого могут бесконечно тиражироваться, не может контролироваться полностью автором. И в этом суть проблемы. Художник написал картину, она единственная в экземпляре. Но она одна.
Ну, сейчас, конечно, ее легче.
Ну, ее можно, да, сделать копию и так далее, и так далее. Но фотографии всегда один. Ну, то есть ты можешь сделать миллион копий. Миллион одинаковых фотографий. Ну, плюс-минус. Там есть нюансы, там такая печать, сякая печать, неважно. И вот в этой пенеминовской технической воспроизводимости как раз корень того, о чем мы сейчас спорим. Что пропаганда связана с фотографией постоянно. Она как раз в этом связана. В этом. Потому что автор не контролирует свои изображения никогда. Ты можешь, ну, если ты не полностью сумасшедший, сделал один снимок, напечатал одну фотографию и уничтожил файл или негатив.
Не, ну никто не мешает его переснять, и, собственно, это такая же история.
Ну, переснять это уже все-таки чуть-чуть, это как репродукция живописи.
Не, но это не мешает использовать ее пропаганде, вот и к чему. Особенно в современном
мире. Ну, живопись тоже используется в пропаганде.
Ну, в таком случае, да, конечно.
Вот. И с этим тоже... Ну,
то есть тут уже как фотография, как медиум выступает, а не как способ пропаганды.
Ну да. И мне кажется, что можно подвести итог и остановиться на том, что несмотря на то, что фотограф не имеет по части часто возможности влиять на использование своих изображений, и даже если он совершенно искренне хочет показать что-то и с лучшей стороны, или наоборот, показать какую-то проблему, это все преодолевается одним способом, который свойственен самой фотографии по рождению. Яркий, выразительный, воздействующий на зрителя образ оказывается почти всегда сильнее любой интерпретации пропагандистской. Таких примеров мы можем найти много.
Да, но чаще всего мы имеем дело не только с яркими образами, а с весьма посредственными образами, но которые используются.
Да.
То есть тиражируются как раз такие образы, они яркие, и которые можно как раз осматривать по-разному.
Да, но для фотографа, как человека, который мало на что может повлиять.
Ну, то есть, ты хочешь сказать, с точки зрения то, что его на уровне его контроля, вот потенциал хотя бы какого-то.
Единственное, что может противостоять воздействию пропаганды и использованию своих изображений в каком-то в разных контекстах, это стремление создать настолько сильный образ, который просто будет затмевать любую пропаганду.
Ну, почти заканчено, но я бы хотел коснуться еще одной такой более технологической темы, очень современной, мне так кажется, связанной о новом уровне пропаганды, и причем не профессиональных фотографов как раз, то есть фотографы в этом смысле имеют почти... Они участвуют, но очень опосредованно, да? Потому что фотография сейчас есть у каждого в телефоне, да? Каждый может сделать фотографию. Это... Пропаганда не политических каких-то смыслов, даже не идейных, да, а пропаганда просто немножко иных идей. Допустим, например, пропаганда консюмеризма или то, что может, там, не знаю, потребление, да, потребляй больше, смотри на себя больше, смотри, как ты выглядишь. То есть это то, как, например, нам подают, раньше это, можно, называлось слово «гламур», сейчас это слово, скорее, так появились новые понятия там в соцсетях, как инфлюенсеры, да, то есть люди, которые влияют на аудиторию. Но, условно говоря, там, не знаю, есть некая команда у известного человека, который создает его образ, и этот образ транслируется массово на аудиторию, и дальше, это причем все фотографически, да, то есть там, не знаю, как там, во что ты одет, и какое селфи ты сделал, под каким ракурсом, да, там, надул губки или не надул губки. И это массово тиражируется, причем не конкретно эта фотография, а именно образ, на уровне отдельно взятого человека, который хочет выглядеть так же. Ну, то есть, из-за этого создается какая-то, ну, совершенно иная, иного типа пропагандистская машина, не направленная, как бы у нее нет единого центра, что ли. То есть, это как бы, пока это, я не знаю, как это сейчас сложно осознать, у нее, правда, нет единого центра, потому что, если раньше пропаганда советская, ты понимал, чего они хотят.
То... Здесь тоже понятно.
Нет, ну подожди, с точки... Потребляй. Ну да, то есть, ну потребляй, это как бы просто вообще, да, то есть это у нее нет центра, нет командного центра как такового, это менее понятная вещь на самом деле. То есть это какие-то изменения, которые, ну, еще предстоит осознать. Ну, собственно, это так, конечно, ремарка.
Ну, не, об этом стоит, конечно, поговорить еще, но потому что...
Ну, я думаю, да.
Просто я возвращаюсь к тому, что, чему сказал. Фотографии, которые призывают тебя что-то потреблять, показывают. Ну, словно фотографии из Инстаграма. Они не живут долго.
Ну, образ мутирует просто.
Ну, да.
Но он становится очень массовым. То есть это, причем люди вовлекаются в это. Это как...
Да какая разница? Нацизм тоже был массовым.
Ну так тут непонятно. То есть непонятно. Сегодня это потребляя, завтра неизвестно что. То есть это как способ восприятия, понимаешь? Способ подобного действия.
Ну да, но опять-таки ту фотографию,
которая... Ну это все, я к чему возвращаюсь, что это не слово, а это на медиум как фотография. То есть вот в чем разница, да? То есть это конкретно не слово, это именно фотография. То есть, вот
я участвую. Понял, что это не слово, а фотография. Я бы хотел сказать, что это не фотография. А это изображение, а это разница.
Ну, про это, то есть, если мы назовем
фотографии, если мы называем фотографии те образы, те произведения фотографов, которые на нас влияют, нас цепляют, заставляют, ну, как-то волноваться, то их не так много, но и не так мало. Вообще, довольно много. И сравним изображение из Инстаграма, то мы понимаем, что живет дольше, а что умирает прямо сейчас на наших глазах. И поэтому что об этом говорить? Ну, призывают тебя.
Про это имеет смысл это... поговорить, хотя бы, чтобы понять для себя.
Вопрос про то, что это изображение. Мы как-то...
Слушай, ну есть путаница, да? Но это отдельная тема для разговора, на самом деле.
Да, прекрасно, что мы в конце нашего разговора наметили целый ворох новых тем, и надеюсь, что в следующий раз мы начнем их обсуждать и исследовать вместе с кем-нибудь еще.
Ну, в общем, да, наша задача анализировать.
И разобраться самим.
Да.
Спасибо большое, что заслушали до конца. До свидания.
Спасибо, до свидания.
Как звали куратора? Ну, это выставка, которую один композитор, Майкл Найман, такой минималист, отдельно написал музыку к выставке.
Блин, давай.
Кстати, выставка называлась «Пропавший генерал». А «Пропавший комиссар», как раз, которая была посвящена, она где-то там в Лондоне, что ли, была, посвящена была как раз ну, исчезновению людей с фотографий. Mm-hmm. Вот такой, в 30-е годы. Ну, когда там сфотографируешься с врагом народа, потом его закрашивают и все такое. И была одна... Есть совсем мало, на самом деле, в сети картинок про это, ну, об этом. Но одну я нашел, где у тебя последовательно 4 фотографии. У тебя, значит, там Сталин среди каких-то там чуваков. Типа исходник. Следующая фотография. Сталин среди чуваков, но двоих нет. Просто нет, закрашено. Сталин среди чуваков, уже больших нет. И в итоге у тебя остается Сталин, два чувака. И само по себе вот этот ряд, он говорит о времени гораздо больше, чем вообще любые учебники истории. Когда чуваки закрашивали...
Ну, они переписывали. Но это как это из Оруэлла, понимаешь, 84.
Ну, да.
Ну, то есть это вот реально оруэллский сюжет.
Да, такой... но просто изображение сложнее убрать, чем текст, например.
Ну, сейчас проще, чем.
Ну, сейчас проще.
Ну, как минимум, технические средства стали менее трудоемкими, да? Ну, тем более, там, знаешь, скандал-то дофига на эту тему тоже.
Ну, типа, незакрашенные часы, вот это все, патриарх.
Ну да, закрашенные часы. Часами это да, отдельная история. Все любят... Никому не нравятся часы.
Ну да, я еще так все к часам-то и привязались.
Не, мне вообще эта история с, в принципе, закрашиванием... То есть я вот такой иногда думаю. Ну вот человек там это в контексте Великой Отечественной, да? Ну да, то есть вот он, допустим, снял или там нашел, потому что обязательно, что он снял с мертвого человека часы. Я просто нашел его в секретере, да? Там, он по ним условно, да, то есть ты представляешь, что люди все умерли, ну, там, в этом доме, да, не знаю, ну, ты понимаешь, ты видишь там условно их тела, трупы, ты понимаешь, что им это уже точно никогда не пригодится. А у тебя там голодающие жена, дети, и ты чувствуешь себя, очевидно, пострадавшим от этого. То есть, где эта грань между, ну, не знаю, совестью и реальной необходимостью, да? Где грань между, ну вот, как это оценивать? Можно ли это оценивать каким-то классическим принципом? Ну вот, то есть имел ли он право, ну, присвоить себе это? Потому что, в принципе, да, нацисты украли до хрена, да? Ну то есть, где вот эта грань? Или не имел? Почему как бы это отрицается? Ну то есть, это тоже сложно. То есть я понимаю, что, ну, в этом не было ничего эдакого, потому что, типа... Они у нас все сожгли, мы просто это как контрибуция, это обычная война, да?
Но.
То есть это классическая такая история. Мы хотим хоть как-то восполнить свои потери. Ну, не только моральные, потому что у нас моральные не восполнить, но хотя бы материальные. Я не ты понимаешь, я не пытаюсь склонить там.
Да, я понимаю, но то просто есть... тогда непонятно, почему в такой канонической фотографии возружения знамя над Рейхстагом часы заретушированы.
Ну, потому что образ должен быть, он не должен предполагать каких-то сомнений. То есть проблема в том, что, как ты говорил, что, типа, такая вот фотография мощная, она, наверное, предполагает всегда некие вот эти вот сомнения, да? То есть на неё нельзя отнести либо к чистому добру, либо к чистому злу, да? Либо там черное и белое, да? Это всегда как-то что-то среднее, я не знаю. То есть это сложная коннотация. А в так... В пропаганде нужной коннотации быть не может.
Ну да, пропаганда всегда черно-белая. То есть ты либо за добро, либо за зло. А жизнь же, ну, гораздо важнее, ну, сложнее. И когда ты видишь фотографии какого-нибудь там израненного бойца без глаза, и при этом у него двое часов на руке, ты понимаешь, что, ну, черт возьми.
Ну, черт возьми, да.
Черт возьми, чувак там может украл эти часы, ну и хрен бы с ним. С одной стороны. То есть это не оправдывает, я не говорю, что
ну, да, молодец. Ну да, то есть это просто очень сложная вещь. Это, и фотография, короче... к этому не имеет отношения. То есть она не то, что... Она нет, не является...
в этой детали фотография показывает живого человека.
Ну да.
Ну, вот если бы он был такой вот боец без глаза, такой вот с орденами, вот такой
слушай,
вот в позе, ну... ты думал, что ну, вот какая-то пропагандистская хрень. Ты не думал, ты никак это... Ты не увидел бы в этом образе человека. А когда ты видишь эти двое часов, ты думаешь, блин, наверное, товарищ, ты не так прост.
Не, это просто сильно усложняет мир, на самом деле.
Это сильно усложняет мир, а пропаганда как раз в чем минус главной пропаганды в том, что она упрощает мир. А мир непростой. Ну, все непросто. Хороший.
Конец.
Хороший конец. Все непросто.